Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 декабря 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот следующий вопрос от нашего слушателя «Москвич-470». Тезис Пугачева. Поход ВСУ на Москву. Не могу вас не спросить о буквально сегодняшнем отрывке интервью Пугачева. Сегодняшний – это на тот момент, когда вопрос был задан. Где он говорит, что ВСУ должны будут идти на Москву, чтобы добиться победы. Он проводит аналогию Второй мировой войны, когда Советский Союз не остановился на своих границах, а дошел до Берлина. Как вы можете это прокомментировать? Там ссылка на видео. Простите, я не стал его смотреть, потому что мне как бы Пугачев как персонаж неинтересен. Но я уже говорил вам в своих предыдущих ответах на интервью Пугачева, что он как бы как... Человек, интересно рассказывающий, в качестве такой шутки хохмы, ну, может быть, интересен. Но мне хохмы по 27 минут, я не смотрю никакие. Там ни квартала 95 бывшего, вот, ни, так сказать, уральских пельменей, даже если они мне попадаются, ни там Comedy Club, тем более по хохмам Пугачева, ну, как-то, извините, слишком много это для меня. Как вы можете это прокомментировать? Что вы можете сказать о его суждении, что у России остается мало вооружений, в частности ракет? Постоянные удары вроде говорят об обратном. Также интересно, почему он находит мысль о партизанской войне в случае такого подхода. Может, он думает, что Штаты с коллективным Западом знают метод такой борьбы с населением, и таким образом они еще помогут ВСУ вооружениями, командованием, разведкой. У них в Штатах действительно есть опыт партизанской войны в Ираке, Ливии, Афганистане. Ну, спасибо за поздравления с наступающим Новым годом. И вам желаю также счастливого Нового года и более удачного, чем 2022 во всех смыслах. Возвращаясь к вопросу. Значит, ну, про мое отношение Пугачеву к Гордону, так сказать, я уже сказал, и об этом интервью, это такое, ну, шоу. Его надо воспринимать как шоу. Не надо воспринимать какой-то серьезный анализ. Так сказать, Гордон там играет свою роль, Пугачев свою роль, в общем. Такое же шоу, просто как бы с серьезными мордами на серьезную тему. Что касается маловооружений, ну, действительно, как бы ракетные удары свидетельствуют, во-первых, об обратном. Во-вторых, что касается вообще арсенала и так далее. Понимаете, промышленность вооружений ни у нас, ни в Соединенных Штатах в развернутом виде в мирное время никто не держит. Другое дело, что те мощности, которые существуют на самых разных заводах, да, они могут быть конвертированы, это вот то, что касается как раз мобилизационного плана и вообще плана перевода экономики на военные рельсы, как сейчас говорят, это то, что заводы вместо мирной продукции начинают выпускать продукцию, потребную для военно-промышленного комплекса. И в частности, те же самые ракеты. Это не самое простое, но и не самое сложное изделие, это надо тоже прямо сказать. Это все-таки ракета, это так или иначе расходный материал, который, кстати, при массовом изготовлении становится, естественно, дешевле, как известно. Такого рода конверсионные планы, ну, конверсия, скажем так, в обратную, в военную сторону, они, я думаю, существуют, потому что раньше они существовали, и вряд ли кто-то их специально потерял, практически на всех предприятиях. Ну, вот известный классический случай, там Уралвагонзавод, который действительно строился как вагонный завод на Урале там, для производства вагонов. Но в годы войны он производил танки. И оказалось, что одно производство на другое, так сказать, можно конвертировать прекрасно. И более того, он с этой задачей справлялся всю войну. То же самое можно сказать и о целом ряде других предприятий. В военное время, ну и в невоенное, то есть в современное время, очевидно, что такого рода планы и перспективы, во-первых, закладывались на производство, потому что это, собственно, является частью мобилизационного плана. Мобилизационный план, он предусматривает не только мобилизацию населения, он предусматривает, как экономика должна переводиться на военные рельсы. То есть, кто конкретно, что будет изготавливать, какие цепочки поставщиков, из чего и так далее. Вот из этого состоит, собственно, мобилизационный план в его экономической части. Поэтому, наверняка, во-первых, а, такой план существовал и существует, б, если он был недостаточен, то его исправили, и в, то, что он сейчас начинает действовать или действует уже. Отсюда, собственно, количество ракет. То есть говорить о том, что это все какие-то расстреливаются запасы чуть ли не советских времен, наверное, можно было в первые дни, недели, там, я не знаю, может быть, месяцы. Но сейчас совершенно очевидно, что речь идет уже о новых, так сказать, вновь сделанных вооружениях, и очевидно, что темпы их выпуска будут только нарастать. Поэтому говорить, что это все когда-то скоро кончится, потому что мы посчитали, сколько там было до войны установок, и вот сейчас, ну, вернее, ракет, и вот сейчас от них уже ничего не осталось, естественно, что ничего не осталось, потому что это все уже расстреляли или расстреливают. И сейчас идет новое производство. Это вот такая логика военной экономики. Что касается борьбы с населением и вообще методов ведения партизанской войны. Вообще-то у штатов и у Запада, поскольку они каждый раз, вторгаясь в какую-то страну, каждый раз вокруг себя сколачивали как бы какую-то коалицию, да, которая, ясное дело, что без них воевать никак не могла. И, кстати, Афганистан это доказал, потому что как только Соединенные Штаты оттуда вышли, Англия сделала попытку, так сказать, ну, мол, Штаты вышли, а мы продолжим эту войну. Но это не продержалось там и дня, эта идея, и коалиция тут же рассыпалась, и все, как говорится, разбежались в разные стороны. То есть понятно, что речь идет о Соединенных Штатах. Так вот их как бы история с замирением населения и партизанской войной, она как бы оказалась не очень удачной. Ну, в Ираке это можно считать еще 50 на 50, потому что там какая-то вроде бы правительство есть, которое постоянно испытывает какие-то проблемы, борется со своим населением, в общем, аферы, коррупция, там все остальное. В Ливии вы ситуацию сами знаете, там двоевластие до сегодняшнего дня сохраняется, так нельзя сказать, что они там кого-то победили. Если они хотели уничтожить Саддама Хусейна, то они сделали большую ошибку в конечном итоге. Потому что с Хусейном хотя бы можно было договориться, и он держал страну. А на сегодняшний день вообще непонятно, кто ее держит. И договариваться там, строго говоря, не с кем. Каждая сторона имеет своих фаворитов, так сказать, и не более того. В Афганистане вообще это поражение просто в партизанской войне. Просто открытое, стопроцентное поражение, потому что тот режим, против которого они боролись, я имею в виду талибов, он в результате является сейчас правящим в Афганистане. Так что сказать, что у них есть какой-то опыт партизанской борьбы, накопленный, ну, по Сирию, тоже вы все знаете. Ну, так что сказать, что у них есть какой-то опыт партизанской борьбы, и, в общем, они его готовы применить на территории России, но это сильно не так. Я уж не говорю о том, что в России все-таки ситуация будет совершенно другая. Потому что это будут все-таки не пастухи с палками, а так или иначе это будет битва с регулярной армией, ее частями, тем более на враждебно настроенной территории, которая в силу этой войны враждебно будет настроена не только к украинским интервентам, если таковые окажутся, но и к тем силам, скажем, Запада, которые будут им помогать. То есть это однозначно будет расценено как интервенция со всеми последующими как бы, итогами. Конечно, там будут свои предатели, будут власовцы, они есть и сейчас. Я уже об этом говорил, но это не та сила, на которую можно опираться для того, чтобы Россию победить. Поэтому я не думаю, что вот этот вот поход ВСУ на Москву, Пугачев, ну, в рамках вот той хохмы, которую развивает Гордон, а в общем-то эта хохма предназначена для украинского населения, это тоже надо понять. Гордон, вы его можете слушать, конечно, в России, там где угодно, но в основном его, как говорится, смысл, да, это поддержать боевой дух украинского общества в широком смысле слова, то, которое поставляет и мобилизованных и все прочее, для того, чтобы, так сказать, оно вот, опираясь на какие-то там источники, интервью, как бы подогревалось в том направлении, что вообще победа близкая, вот не сегодня, завтра мы уже будем в Москве. Я не думаю, что сам Гордон в это верит, равно как и Пугачев, но поддерживать именно такой настрой ему необходимо, это его задача, за это ему платят. Вот. А поскольку все пропагандисты, не только в России они находятся на содержании Кремля, но на Украине та же самая история в еще более густом замесе. Вот. Поэтому воспринимать это надо именно так, как это некое такой пропагандистский очередной удар, там, очередной залп. Но воспринимать его серьезно как-то, ну, просто нет смысла. Там, кстати, к этому комментарию, то есть к этому вопросу есть комментарий тоже нашего слушателя Егора, который, в общем, высказывает свою точку зрения, но меня заинтересовала вот его последняя фраза насчет маловооружений. Но Пугачев там говорит, что он близко имел дело, это я комментарий Егора читаю, близко имел дело именно с военной промышленностью и знает, что в Рашке ее фактически нет. И не от изобилия вооружения Рашка переделывает зенитные С-300 в вариант для удара по земле. Хе-хе. Но насчет того, что военной промышленности нет, Если Пугачев-то говорит, то значит, он ее не знает просто. Потому что военная промышленность есть. И она выпускает все, начиная от самолетов и подводных лодок, и кончая теми же самыми ракетами. Если Пугачев часто говорит, он, кстати, давно уже не живет в России, но он просто, знаете, общается по принципу «собака лает, ветер носит». Понимаете, может, кто-то поверит в это. Может, факты это опровергают, да, отсутствие, так сказать, концепции вооружений. Но вот последний тезис, с которого выступил Егор, да, что от неизобилия вооружений Рашка переделывает зенитный С-300 в вариант для ударов по земле. Вот он меня, как говорится, сильно улыбнул. Вообще, я считал, что наши слушатели, в частности Егор, они должны обладать какой-то все-таки, поверь, прослушай нашу передачу, какой-то большей компетентностью. И то есть, ну, на отчетливую такую мормышку, даже без наличия червяка, как-то не заглатывать ее сразу вместе с 2 метрами лески. Понимаете, потому что переделывание комплекса С-300 для ударов по земле, я понимаю, что откуда ноги растут, да, у этого фейка, да, это из той же самой украинской пропаганды, которая 2 раза уже, так сказать, попала там по территории чужих государств, то Белоруссия, то Польша, то Белоруссия, так сказать, своими зенитными комплексами С-300, и должна это как-то объяснить населению. И вот она со своей стороны объясняет, что на самом деле это русские от недостатка ракет переделали зенитные С-300 на то, чтобы бить по земле, и вот типа промазали, да, или мы их сбили, или они промазали, и они один раз ударили по Польше, а второй раз ударили по Белоруссии, а теперь, мол, оправдывают, что это украинские ракеты. Вы понимаете, на уровне украинской домохозяйки, ну или тех, кто находится примерно на таком же уровне, может быть, это и глотаем. Но мне кажется, что слушатели наших передач должны обладать все-таки большей компетентностью, по мере их прослушивания хотя бы, для того, чтобы понять, ну это лажа. Объясню почему. Дело ведь не только в ракете, чтобы ее переделать, как говорит Егор. Дело еще в том, что вся система управления, которая с комплексом С-300, собственно, поставляется, которая его направляет на цель, она вся является целиком зенитной. То есть она не может просто стрелять по земле, просто потому, что она не нацелена совершенно на какую-то цель на земле. Она может стрелять только по воздушной цели. Для этого этот комплекс и есть. Понимаете, дело ведь даже не просто в ракете. Я уж не говорю о том, что сама, так сказать, часть боевая ракета состоит там из комплекса с определенными там трапециями, так сказать, элементами, которые должны разлетаться определенным образом, так сказать, сбивая самолет, потому что непосредственно в самолет ракета не попадает, она подрывается рядом с ним. Но дело ведь не просто в том, чтобы заменить вот эту боеголовку, например, на какой-то кусок фугаса, а еще и в том, что самим комплексом С-300 надо управлять для того, чтобы направить его на какую-то цель. А это невозможно. Ну, понимаете, если до вас эта мысль доходит, попробую это пояснить на таком примере. Ну, предположим, у вас есть зенитная установка «Шилка». Ну, знаете, такое на танковом корпусе, на танковой платформе. Вот как это называется. На танковой платформе такая башня с четверенными зенитными пулеметами. Или с паренными, там разные варианты есть. Предположим, вам кто-то предложил: слушай, ну вот никто сейчас не летает, да и вообще это сейчас не актуально. Пойдем-ка на этой «Шилке» поедем, поохотимся на медведя. А что? Установка мощная. В медведя, так сказать, если попадет, ему мало не будет. Вот. Ну и зато мы защищены. Вот и сами в броне, так сказать, и проходимость у него приличная. Айда, вот представь себе, как из зенитной установки «Шилка» вести охоту на медведя. Вот это примерно та же история. Понимаете? То есть, ну, не заточена она на это. У нее есть там зенитный прицел, так сказать, есть условия, при которых она будет, так сказать, обнаруживать эту цель, да, и приводить ее, так сказать, целиться в нее. А все остальное, включая ее наземное, так сказать, использование, ну это просто бред. Я знаю, что в истории, например, Второй мировой войны, то есть Великой Отечественной войны, были случаи, когда, например, на установку из четверенного зенитного пулемета «Максимы», в частности, ставились, вы видели в начале войны, может быть, такие были батареи 4 «Максимов». Вот нападал противник, и тогда их как бы в упор там из этого зенитного пулемета расстреливали, и там, да, всех, всех положить можно было за несколько. Но это не типичное применение пулемета, это скорее такое аварийное его применение в возникших обстоятельствах. Вот и все. Я не говорю уже о том, что сам пулеметчик в этих обстоятельствах, если он выживет, это большой успех, потому что очень быстро, ничем не защищен, он не замаскирован. По сути дела, вопрос военной удачи. А уж то, что вы стреляете из зенитного комплекса С-300 по каким-то наземным целям, ну это полный бред. То есть, ну просто выбросьте сразу в урну, даже, может, и без остатка. Вот. Это чистая украинская бредятина, и, в общем, то, что вы ее, видимо, в больших количествах поглощаете, она сказывается и на ваших аналитических способностях, уж извините. Я хочу сказать, что вообще параллельное использование наземных и зенитных ракет встречается. Но в каком виде? Ну вот, например, у американцев есть ракетный комплекс ПВО. Я сейчас не помню уже его название, но суть в том, что он стандартизирован с крылатыми ракетами Tomahawk. То есть, иначе говоря, в этот комплекс можно загрузить зенитную ракету, и он рассчитан на то, чтобы, в общем, ввести зенитную борьбу. Но, может быть, но туда можно запихнуть, короче, Tomahawk. Во всяком случае, технически, так сказать, это возможно, поскольку вот сама труба зарядная стандартизирована. Я не знаю, как при этом меняется программное обеспечение самого комплекса, предусмотрен он и на то, и на другое. Потому что Tomahawk вообще сам по себе, он ракеты, которые относятся к классу ракет, выстрелил, забыл. То есть в нем есть какое-то полетное задание, есть цель, которая туда вводится. И когда ты его выстрелил, и вот он дальше летит там самостоятельно к этой цели, ориентируясь по геокоординатам, огибая, так сказать, там кочки поверхности. Ну, примерно так же, как тут наш калибр, да, в этом смысле, это, в каком смысле аналог Tomahawk. И поэтому, с этой точки зрения, его из зенитной установки можно запустить. Но не более того. Вот какое-то управление дальше этой ракеты, которая предусмотрена в частном комплексе С-300, оно в этом случае просто не предусматривается. То есть это скорее такая опция, да, но не более того. Я, кстати, не знаю, насколько эта система вообще сама себя оправдала. Потому что вообще специализированные системы, они, конечно, гораздо лучше приспособлены для боевых условий, тех боевых условий, для которых они предназначены, чем универсальные. Потому что универсальное вот сделать и то, и все и одновременно, это интересная идея, которая периодически бродит там в военных умах и рождается в разных проектах. Там, ну, во Вторую мировую войну это был проект универсальной пушки, в котором очень носился маршал Кулик, которая могла бы стрелять и по наземным целям, и по самолету. И попытки, он был начальником, кстати, артиллерии, да, и попытки создать такую пушку были, но они ни к чему не привели. Есть известная проблема, известная тоже ситуация, когда немцы в начале войны за недостатком, вернее, за малой мощью своих противотанковых орудий, они просто не были готовы к новым советским танкам, они приловчились их расстреливать из зенитов. Для чего, кстати, использовались не только немецкие 88-мм зениты, но и наши тоже делали похожие с 85-мм зенитами. Но это все аварийные условия. Понимаете, потом немцы наладили выпуск таких более длинноствольных пушек с более, так сказать, существенными зарядами. Там 50-мм, по-моему, они были с подкалиберными зарядами, которые, конечно, вытеснили все зениты. Потому что сама зенитка по себе громоздкая цель. Когда на тебя там откуда-то прорываются танки, конечно, их можно развернуть, там ударить по ним и даже очень удачно. Но, в общем-то, она для этого не предназначена. Ну, поэтому то же самое и с вот этими вот универсальными американскими комплексами. Я не знаю, насколько они оправдают и оправдали ли они себя вообще когда-нибудь. Но вот пример такой универсализации есть. Но в любом случае комплексы С-300 такого рода орудиям не относятся. Потому что они запускают ракеты свои строго вверх, там труба вверх направлена, да, по наземным целям. Ее сориентировать, это надо переделать всю программную, и не только программную, вообще переучить весь персонал этого комплекса, грубо говоря, чтобы он начал работать по наземным целям. А вопрос вовсе не в том, чтобы заменить боеголовку, на что, как говорится, вот так дешево упирает украинская пропаганда. Так что вот не могу не повторить для вас его совет профессора Преображенского, да, не читайте украинских газет. Он говорил, не читайте советских газет, но в нашем контексте это вот не читайте украинских газет. Просто, ну, херню пишут.